почему что за этот перевод, который был на греческий, по
стилю? Это, да, это другой вопрос. Это вопрос не самого акции перевода, а что как бы это было выпущено из рук. Этот перевод означал как бы то, что Тора была выпущена из еврейских рук, она ушла в галут, как бы, вы поняли, да? Там были свои аспекты. И это было тогда, когда евреи потеряли свою независимость и власть. То есть там сами аспекты перевода, не
а
перевод.
А я не могу найти
почему?
Это слово «берете».
Сейчас, секундочку. Это очевидно, то, что я говорю, очевидно уже из того, что существует абсолютно кошерный, общепризнанный перевод Торы на другой язык, Тергум Онкелоса. Он существует. То есть не всякий перевод Торы, не по поводу всякого перевода Торы надо поститься. Понимаешь? Перевод Торы – это дело хорошее. Пример Тергум Онкелоса. В конечном счете понятно, что арамид гораздо ближе ивриту и все такое, но в конечном счете это был, так сказать, это не святой язык, это язык разговорный не только евреев, а всего Ближнего Востока того времени, наряду с греческим. Понятно, да? Поэтому это перевод для всех, для всего Ближнего Востока, перевод на арамейский язык. Ясно, да? Поэтому вот это отношение к переводу. Но другой вопрос, Торгум Онкелос, это перевод подконтрольный для евреев и находящийся в руках евреев. Если не еврей, а Онкелос там не еврей, вы знаете, римлянин, да? Значит, там это родственник Адриана, значит, ты его понимаешь, да? То есть перевод.
Птолемей делал перевод.
Это не Онкелос, а это перевод Септуагинт, это перевод на греческий. То есть перевод сам по себе – это благо. Но когда переводом занимается, когда он уходит из рук, и, значит, дальше его толкуют как хотят, понимаете, он выходит из еврейских рук, не обращается за комментариями к евреям, а строит комментарии сами. Вот это источник проблем, источник зла, понимаете? То есть вместо «Баэр Гейтеф» получается «Баэр Гареа». Дурное толкование, а не хорошее. Вот это вот вся эта, значит, игра слов связана с идеей «Баэр Гейтеф».
А где это слово?
Слово «Баэр Гейтеф», он не в этом тексте, а он в комментарии Раши, что на этих камнях нужно написать на 70 языках. А в Торе именно сказано, когда об этом говорится, Моше, говорится «Баэр Гейтеф». Это просто вот как бы лимут такой, собирание информации по этому поводу, мы получаем вот это «Баэр Гейтеф». И это те самые камни, о которых сказано «Баэр Гейтеф». То есть это еще раз подтверждает связь между чудесным переходом через Иордан и миссией Тикуна Олам, что это начало исполнения миссии Тикуна Олам. Это еще одно подтверждение. Видите, как много подтверждений, именно связанных с идеей Тикуна Олам, что вот этот переход через Иордан – это начало всемирной исторической миссии еврейского народа. Если до сих пор евреи жили, сколько, 40 лет, сначала в Галуте, потом 40 лет по пустыне, то есть в изоляции были, то теперь они приступают к исполнению миссии, они входят в контакт. Ну, там контакты были, так сказать, минимальные, и последний из них был достаточно плачевный, история с медианитянками, угу, по совету Билама. Помните, вот первый контакт исторический был уже, угу, после, так сказать, после 40 лет, уже накануне вхождения. Был, значит, такой тяжелый, нелегкий. Угу. Вот, это был, значит, шишку набили, потому что был иммунитет. А теперь, значит, вот начало правильного контакта, Баэр Гейтеф. Понимаете, что было? Именно что было Баэр Гейтеф. И, значит, пасук 24, сам уже, значит, в конце главы ближе. Значит, дабы народы мира узнали руку Всевышнего, что крепка она, из-за того, что вы евреи. А, вот сейчас я прочитаю, что было именно. Это просто последняя фраза. Угу. Это последняя фраза, последний пасук, 20 главы. Леман даат кола мейгаарец, эт ят адоной ки хасакаги, леман яратем, эт адоной элогейхем кол хаямим. Значит, чтобы народы мира узнали руку Всевышнего, что она сильна, что, и, значит, дальше, ну, при обычном переводе, дабы вы убоялись, значит, трепетали перед Всевышним все ваши дни. Но это перевод несколько, вроде так все хорошо, в переводе понятно, пшат простой, но перевод натянутый, естественно, но не совсем точный, не совсем, так сказать, гладкий, скажем так. Вы поняли, да? В чем не гладкость этого перевода? Потому что здесь сказано не «Леман тируэт Гашем» в будущем времени, чтобы вы убоялись, а «Леман яратем», чтобы вы боялись в прошедшем времени идет, понимаете? А это прошедшее время здесь неуместно, несколько, скажем так. Несколько, так сказать, получается натянуто слегка, да? Вот такие вот натянутости текста, они как раз и говорят о наличии в нем ремеза. Ясно, да? Вот мы уже с вами об этом говорили, лишние слова или натянутости с грамматической точки зрения. Немножко, так сказать, надо было бы сказать «Леман тир», о, все, не было бы вопросов. «Леман ярате». Так не говорят. «Леман» нужно дать будущее время обязательно. Видите, «Леман», ну, «Леман дат» – это просто как бы абсолютный инфинитив «дан». А так нужно было «Леман тит», о, «Леман тир», о, таким образом говорится, будущее время. Здесь оно не подходит. Значит, что на самом, как можно прочитать намек, на что является? Значит, здесь как бы игра слов на слове «леман», слово «леман». «Леман» обычно переводится «дабы», «ради», да? Вот, значит, сейчас начну разобрать слово «леман». Слово «леман» имеет два значения, говорится. Ну, этот самый союз «леман». «Леман» – «дабы» чаще всего употребляется и в современном языке. Второе значение, более редкое, «так как». Из-за того, что.
И чтобы.
Не чтобы, а из-за того, что. Два. Одно, дабы что-то произошло. Второе, по причине того, что. Это разные значения, поняли, да? Одно устремлено в будущее, другое связано с прошлым. Разница ясная. Как это можно себе представить? Очень просто. Значит, само слово «маан» – это не что иное, как в переводе, буквально в переводе на русский, слово «ответ». Это слово «ответ». Слово «лаанот» – «отвечать». Есть слово «маане», «маане» в современном языке «ответ», а «маан» – это его такая своеобразная краткая форма, «маан» – «ответ». Также есть слово «маас» – «дело», наряду со словом «маасе» – «маан». «Ле-маан» – «для ответа», «в ответ» буквально. Теперь само слово «в ответ», оно может пониматься двояко. Значит, «в ответ» как реакция на что-то, да, как реакция на что-то, то есть по причине, или «в ответ» на чью-то просьбу. Пойдя навстречу кому-то, это ради, для. Вот поэтому слово «леман», оно, естественно, имеет два варианта перевода в зависимости от контекста. Без всякой натяжки. Я просто пытался лингвистически показать, что это оба значит, значения, они вполне, так сказать, сводятся к одному слову «маан». О, так теперь спрашивается, вот это слово «леман дат» – это чтобы знали, это устремлено на будущее. Да? А «леман еротемет гашем» «Леман» – «вы боялись Всевышнего». Это скорее какой подходит перевод? «Дабы» или «потому что»?
Потому что.
Конечно, «потому что». Значит, настоящий здесь перевод нужен, настоящий такой. «Дабы узнали все народы руку Всевышнего, что она крепка».
И что?
«Потому что вы боялись, вы трепетали перед Всевышним все дни жизни вашей». О! Здесь оказывается, значит, более сложное не повторение, да, какое-то такое, да, а некая такая вот мысль. «Потому что вы боялись Всевышнего, трепетали перед Всевышним, народы узнают руку Всевышнего, что она грибка». То есть есть некое условие и следствие. И вот здесь вы видите, собственно говоря, эта фраза, она подводит, как бы завершает саму идею тикуна олама, вот этого вот всего, понимается, да? Каким образом это делается? Очень просто. Значит, дабы народы мира узнали руку Всевышнего, что крепка она, из-за того, что вы, евреи, испытывали трепет перед Всевышним Богом вашим все дни. О, значит, суть миссии тикуна, тикуна олам, это не завоевание просто, так сказать, как говорится, Исраэль. Там тикун состоял просто в том, что они истребили таких неисправимых идолопоклонников. А те, кто исправились, типа Рахав, значит, они перешли и были вознаграждены за это. Но понятно, что она была исключение, так сказать, та небольшая группа людей. В основном понятно, что они сражались, и мы это будем сейчас видеть дальше в книге Иешуа. Поэтому значит, истребление. Истребление – это своего рода такой тикун эрец Исраэль, как бы, да, скорее, а не народов, и понятно, что это здесь трудно это назвать тикуном. Своеобразный такой, посмертный, что ли, не знаю, что там дальше, но вот. Значит, то есть дело не в завоевании, а в моральном воздействии. Моральное завоевание. То, о чем мы с вами, помните, говорили в начале, как нужно воздействовать, помните, по поводу милхама, какая должна быть милхама, оно здесь же вам формулируется. Значит, дабы все народы узнали, признали Всевышнего Бога, что рука Всевышнего сильна. Почему? Потому что вы, евреи, все дни трепетали перед Всевышним. На своем примере, своим моральным воздействием вы должны так повлиять, понимаете? Так же, как Пинхас и Гушу, и Пинхас и Калев повлияли на Рахав, поставили точки над И в ее мыслях собственных, которые у нее были до этого, так же вы должны повлиять на всех остальных. поскольку вы боялись, тогда, значит, они узнают. Не будет с вашей стороны этого, этой боязни, ничего не поможет. Никакие завоевания, никакие, так сказать, победы, подвиги, они ничего не дадут, кроме озлобленности, кроме ощущения того, что, значит, надо дать отпор, надо взять реванш. Не будет тикун олам. Тикун олам делается не насильно, а он делается моральным воздействием, моральной высотой. Демонстрация морального превосходства, моральной высоты евреев. За счет чего? За счет веры во Всевышнего. Не моральной высоты просто как таковой, вот мы такие хорошие, а за счет веры. То есть все должны увидеть, что за счет веры во Всевышнего вот есть какое-то такое просветленность, моральное превосходство. И захотеть подражать. Вот это и есть тикун олам. Это есть программа тикун олам, которая выражена в этой вот заключительной фразе 4 главы.
Прекрасно.
Ну так.